Фридрих Энгельс. Предисловие ко второму изданию «Крестьянской войны в Германии». Сочинение. Том 16, страницы с 412 по 420. Настоящее предисловие было написано Фридрихом Энгельсом около 11 февраля 1870 года ко второму немецкому изданию его работы «Крестьянская война в Германии», вышедшему в Лейпциге в октябре 1870 года. Впервые предисловие было напечатано в газете «Volksstadt», номера 27 и 28, 2 и 6 апреля 1870 года. Затем в том же году в отдельном издании работы «Крестьянская война в Германии». В 1875 году это предисловие, к которому автор добавил второй раздел, было воспроизведено в третьем издании книги. Страница 412. Настоящая работа была написана в Лондоне летом 1850 года, еще под непосредственным впечатлением только что завершившейся контрреволюции. Она была опубликована в пятом и шестом выпусках журнала Neue Rheinische Zeitung, Politisch-Ökonomische Review, выходившего под редакцией Карла Маркса, Гамбург, 1850 год. Мои политические друзья в Германии просят переиздать ее, и я иду навстречу их желанию, так как, к моему сожалению, она еще и теперь не утратила своей актуальности. Она не претендует на то, чтобы дать самостоятельно исследованный материал. Напротив, весь материал, относящийся к крестьянским восстаниям и к Томасу Мюнцеру, заимствован у Циммермана. Мюнцер, Томас, около 1490-1525 годы, великий немецкий революционер, вождь и идеолог крестьянско-плебейского лагеря во время реформации и крестьянской войны 1525 года. Проповедовал идеи уравнительного утопического коммунизма. Циммерман Вильгельм, 1807-1878 годы. Немецкий историк, мелкобуржуазный демократ, участник революции 1848-1849 годов, депутат Франкфуртского национального собрания, принадлежал к левому крылу. Автор, вышедший в 1841-1843 годах «Истории крестьянской войны в Германии». Его книга, хотя она и страдает некоторыми пробелами, все еще является лучшей сводкой фактических данных. К тому же старый Циммерман относился с любовью к своему предмету. Тот самый революционный инстинкт, который заставил его повсюду в этой книге выступать сторонником угнетенного класса, сделал его позже одним из лучших представителей крайней левой во Франкфурте. В третьем издании «Крестьянской войны в Германии» 1875 год далее следует. Правда, с тех пор, должно быть, он несколько устарел. Циммерман. История Великой крестьянской войны, части 1-3. Штутгарт, 1841-1843 годы. Если же, вопреки всему этому, в изложении, которое дает нам Циммерман, не хватает внутренней связи, если ему не удается показать религиозно-политические контроверзы, спорные вопросы этой эпохи, как отражение классовой борьбы того времени. Если в этой классовой борьбе он видит лишь угнетателей и угнетенных, злых и добрых, и конечную победу злых, если его понимание общественных отношений, обусловивших как начало, так и исход борьбы, страдает весьма существенными недостатками, то все это было ошибкой, свойственной тому времени, в которое возникла книга. Напротив, представляя собой похвальное исключение из немецких идеалистических исторических произведений, она для своего времени написана еще очень реалистически. Страница 413. В своем изложении я пытался, рисуя лишь в общих чертах исторический ход борьбы, объяснить происхождение крестьянской войны, позиции различных выступавших в ней партий, политические и религиозные теории, с помощью которых эти партии пытались уяснить себе свои позиции, наконец, самый исход борьбы, как необходимое следствие исторически существовавших условий общественной жизни этих классов. Я пытался показать таким образом, что политический строй Германии того времени, восстание против него, политические и религиозные теории эпохи были не причиной, а результатом той ступени развития, на которой находились тогда в Германии земледелие, промышленность, сухопутные и водные пути, торговля и денежное обращение. Это единственное материалистическое понимание истории было открыто не мной, а Марксом, и нашло свое выражение также в его работе о французской революции 1848-1849 годов, напечатанной в том же «Ревью» и в 18-м «Брюмера» Луи Бонапарта. Речь идет о работе Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год», которая представляет собой серию статей, написанных с января по 1 ноября 1850 года для журнала «Neue Rheinische Zeitung Politisch-Ökonomische Review». Параллель между германской революцией 1525 года и революцией 1848-1849 годов слишком бросалась в глаза, чтобы можно было тогда совершенно отказаться от нее. Однако наряду со сходством в ходе событий, выразившимся в том, что тогда, как и теперь, одно и то же княжеское войско подавляло одно за другим различные местные восстания, наряду с доходящим часто до смешного сходством в поведении городского бюргерства в обоих случаях, все-таки ясно и четко выступали также и различия. Кто извлек выгоду из революции 1525 года? Князья. Кто извлек выгоду из революции 1848 года? Крупные государи — Австрия и Пруссия. За спиной мелких князей 1525 года стояло мелкое бюргерство, привязывавшее их к себе налогами. А за крупными государями 1850 года, за Австрией и Пруссией, стоит современная крупная буржуазия, быстро подчиняющая их себе посредством государственного долга. А за спиной крупной буржуазии стоит пролетариат. К сожалению, должен сказать, что этим положением было оказано слишком много чести немецкой буржуазии. Как в Австрии, так и в Пруссии у нее имелась возможность быстро подчинить себе посредством государственного долга монархию, но нигде и никогда эта возможность не была использована. Австрия в результате войны 1866 года попала как подарок в руки буржуазии. Но буржуазия не умеет господствовать. Она бессильна и ни на что не способна. Она умеет лишь одно — неистовствовать против рабочих, как только они приходят в движение. Она остается еще у кормила правления только потому, что она нужна венграм. Страница 414. А в Пруссии, правда, государственный долг возрос с головокружительной быстротой, дефицит превращен в постоянное явление, государственные расходы растут из года в год, буржуазии принадлежит в палате большинство, без ее согласия не могут быть ни повышены налоги, ни заключены займы. Но где же ее власть над государством? Еще несколько месяцев назад, когда государство опять стояло перед дефицитом, у буржуазии была самая выгодная позиция. При некоторой хотя бы выдержке она могла бы добиться значительных уступок. Что же она делает? Она считает уступкой то, что правительство разрешает ей положить к его ногам около 9 миллионов, и не на один год, нет, ежегодно и на все будущие времена. Бедных национал-либералов, заседающих в палате, я не хочу порицать в большей степени, чем они того заслуживают. Я знаю, что они были покинуты теми, кто стоит за ними, массой буржуазии. Эта масса не хочет властвовать, она все еще слишком хорошо помнит 1848 год. Национал-либералы. Партия немецкой, в первую очередь прусской буржуазии, образовавшаяся осенью 1866 года в результате раскола буржуазной партии прогрессистов. Национал-либералы отказались от притязания буржуазии на политическое господство ради удовлетворения материальных интересов этого класса и ставили своей основной целью объединение немецких государств под главенством Пруссии. Их политика отражала капитуляцию немецкой либеральной буржуазии перед Бисмарком. Почему немецкая буржуазия проявляет такую поразительную трусость? Об этом будет сказано дальше. В остальном приведенное выше положение целиком подтвердилось. Начиная с 1850 года, мелкие государства все определеннее отступают на задний план, служа лишь орудием для прусских и австрийских интриг. Между Австрией и Пруссией разгорается все более ожесточенная борьба за господство. И, наконец, в 1866 году она разрешается насильственным путем, после чего Австрия сохраняет за собой свои собственные провинции. Пруссия подчиняет себе прямо или косвенно весь север, а три юго-западных государства оказываются пока выставленными за дверь. Имеются в виду Бавария, Баден, Вюртемберг. Для германского рабочего класса во всем этом лицедействии имеет значение лишь следующее. Во-первых, что рабочие получили благодаря всеобщему избирательному праву возможность непосредственно посылать своих представителей в законодательное собрание. Страница 415. Во-вторых, что Пруссия подала хороший пример, проглотив три других короны Божьей милостью. Речь идет о королевстве Ганновер, курфюршестве Гессен-Кассель и великом герцогстве Нассау, присоединенных Пруссией к своей территории после Австро-Прусской войны 1866 года. Что после этой процедуры она все еще владеет той же самой незапятнанной короной Божьей милостью, которую она приписывала себе раньше, этому не верят даже национал-либералы. В-третьих, что в Германии имеется еще только один серьезный противник революции – прусское правительство. И в-четвертых, что австрийские немцы должны теперь в конце концов поставить перед собой вопрос о том, кем они хотят быть, немцами или австрийцами, что им дороже, Германия или же их внегерманские привески по ту сторону Лейты. Давно уже было ясно, что они должны отказаться либо от того, либо от другого, но это всегда затушевывалось мелкобуржуазной демократией. Что касается прочих важных спорных вопросов, связанных с 1866 годом, которые с тех пор до тошноты обсуждаются национал-либералами с одной стороны и Народной партией с другой, то история последующих лет доказала, что обе эти точки зрения только потому так яростно враждуют между собой, что они являются двумя противоположными полюсами одной и той же ограниченности. Немецкая народная партия, возникшая в 1865 году, состояла из демократических элементов мелкой буржуазии и отчасти буржуазии, главным образом южногерманских государств. В противоположность национал-либералам, немецкая народная партия выступала против установления гегемонии Пруссии в Германии и отстаивала план так называемой «Великой Германии», в которую должна была входить как Пруссия, так и Австрия. Проводя антипрусскую политику и выдвигая общедемократические лозунги, эта партия в то же время являлась выразительницей партикуляристских стремлений некоторых германских государств. Пропагандируя идею федеративного германского государства, она выступала против объединения Германии в форме единой централизованной демократической республики. В 1866 году к немецкой народной партии примкнула Саксонская народная партия, основное ядро которой составляли рабочие. Это левое крыло народной партии, не имевшее в сущности ничего общего с ней, кроме антипрусских настроений и стремления совместными усилиями решить вопрос о национальном объединении страны демократическим путем, развивалось в дальнейшем в социалистическом направлении. Основная часть партии, отделившись от мелкобуржуазных демократов, приняла участие в образовании в августе 1869 года социал-демократической рабочей партии. В общественных отношениях Германии 1866 год почти ничего не изменил. Несколько буржуазных реформ, единая система меры весов, свобода передвижения, свобода промыслов и так далее, и все это в пределах приемлемых для бюрократии, не достигают даже того, чем давно уже обладает буржуазия других западноевропейских стран, и оставляют неприкосновенным главное зло – бюрократическую систему концессий. А для пролетариата обычная полицейская практика все равно сделала совершенно иллюзорными все законы о свободе передвижения, о праве гражданства, об отмене паспортов и так далее. Гораздо большее значение, чем лицедейство 1866 года, имел начавшийся с 1848 года в Германии подъем промышленности и торговли, усиленное строительство железных дорог, развитие телеграфа и океанского пароходства. Как не уступают эти успехи успехом, достигнутым в то же время Англией и даже Францией, они для Германии неслыханны, и дали за 20 лет больше, чем раньше приносило целое столетие. Только теперь Германия втянута решительно и бесповоротно в мировую торговлю. Капиталы промышленников быстро увеличились, а соответственно этому поднялось и общественное значение буржуазии. Спекуляция, вернейший признак промышленного расцвета, достигла широкого размаха, приковав к своей триумфальной колеснице графов и герцогов. Немецкий капитал, да будет земля ему пухом, строит теперь русские и румынские железные дороги, тогда как еще 15 лет тому назад немецкие железные дороги выпрашивали подачку у английских предпринимателей. Страница 416. Как же тогда могло случиться, что буржуазия не завоевала и политического господства, что она ведет себя так трусливо по отношению к правительству? Несчастье немецкой буржуазии состоит в том, что она по излюбленной немецкой привычке запаздывает. Время ее расцвета совпало с тем периодом, когда буржуазия других западноевропейских стран в политическом отношении уже находится в состоянии упадка. В Англии буржуазия смогла ввести в правительство
своего собственного представителя Брайта лишь путем расширения избирательного права, меры, последствия которой должны положить конец всему буржуазному господству. Во Франции, где буржуазия как таковая, как класс в целом, господствовал только в течение двух лет, 1849 и 1850, при республике, она смогла продлить свое социальное существование, лишь уступив свое политическое господство Луи Бонапарту и армии. А при бесконечно возросшем взаимодействии трех наиболее передовых стран Европы теперь уже невозможно, чтобы буржуазия в Германии тихо и мирно установила свое политическое господство, если оно изжило себя в Англии и во Франции. Характерная особенность буржуазии по сравнению со всеми остальными господствовавшими ранее классами как раз в том и состоит, что в ее развитии имеется поворотный пункт, после которого всякое дальнейшее увеличение средств ее могущества, следовательно, в первую очередь ее капиталов, приводит лишь к тому, что она становится все более и более неспособной к политическому господству. За спиной крупной буржуазии стоит пролетариат. В той самой мере, в какой буржуазия развивает свою промышленность, торговлю и средства сообщения, в той же самой мере она порождает пролетариат. И в определенный момент, который наступает не всюду одновременно и не обязательно на одинаковой ступени развития, она начинает замечать, что ее неразлучный спутник, пролетариат, стал перерастать ее. С этого момента она теряет способность к исключительному политическому господству. Она ищет себе союзников, с которыми, смотря по обстоятельствам, она или делит свое господство, или уступает его им целиком. В Германии этот поворотный пункт наступил для буржуазии уже в 1848 году. Правда, тогда немецкая буржуазия испугалась не столько немецкого, сколько французского пролетариата. Парижские июньские бои 1848 года показали ей, что ее ожидает. Немецкий пролетариат находился тогда в состоянии достаточно сильного возбуждения, чтобы доказать ей, что и здесь уже заложены семена, которые могут дать такую же жатву. И с этого момента острие политического действия буржуазии было сломлено. Она стала искать союзников и продавать себя им за какую угодно цену, и вплоть до сегодняшнего дня она не продвинулась вперед ни на шаг. Страница 417. Все эти союзники по природе реакционны. Это королевская власть со своей армией и своей бюрократией. Это крупная феодальная знать. Это мелкие захолустные юнкера, это, наконец, попы. Со всеми ними буржуазия вступала в сделки и соглашения, лишь бы сохранить свою драгоценную шкуру, пока, наконец, ей уже нечем стало торговать. И чем более развивался пролетариат, чем более он начинал сознавать себя как класс и действовать как класс, тем малодушнее становились буржуа. Когда на редкость скверная стратегия пруссаков при Садове одержала победу над еще худшей, как это ни странно, стратегией австрийцев, трудно было сказать, кто вздохнул с большим облегчением – прусский буржуа, который заодно тоже был развит при Садове, или австрийский. Наши крупные буржуа поступают в 1870 году точь-в-точь так же, как поступали в 1525 средние бюргеры. Что же касается мелких буржуа, ремесленных мастеров и лавочников, то они всегда останутся такими же, как и были. Они надеются, правдой или неправдой, выбиться в ряды крупной буржуазии. Они боятся быть низвергнутыми в ряды пролетариата. Колеблясь между страхом и надеждой, они во время борьбы будут спасать свою драгоценную шкуру, а после победы примкнут к победителю, такова уж их природа. Нога в ногу с подъемом промышленности, с 1848 года развивалась социальная и политическая деятельность пролетариата. Роль, которую играют в настоящее время немецкие рабочие в своих профессиональных союзах, кооперативных товариществах, политических организациях и собраниях, на выборах и в так называемом Рейхстаге, уже одна эта роль показывает, какой переворот незаметно произошел в Германии за последние 20 лет. Немецким рабочим принадлежит величайшая честь. Только они одни добились того, чтобы посылать в парламент рабочих и представителей рабочих, тогда как ни французы, ни англичане не смогли до сих пор достигнуть этого. Но и пролетариат не дорос еще до такого состояния, которое не допускало бы сравнения с 1525 годом. Класс, вынужденный существовать исключительно и в течение всей жизни на заработную плату, все еще далеко не составляет большинства немецкого народа. Следовательно, и он не может обойтись без союзников, а последних можно искать лишь среди мелкой буржуазии, городского люмпенпролетариата, мелких крестьян и сельскохозяйственных рабочих. Страница 418. О мелких буржуа мы уже говорили, они крайне ненадежны, и только лишь когда одержана победа, они поднимают неимоверный крик в пивных. Тем не менее, среди них имеются и очень хорошие элементы, которые сами присоединяются к рабочим. Люмпенпролетариат, представляющий собой отбросы из деморализованных элементов всех классов и сосредоточивающийся главным образом в больших городах, является наихудшим из всех возможных союзников. Этот сброд абсолютно продажен и чрезвычайно назойлив. Если французские рабочие во время каждой революции писали на домах «Mort aux voleurs» — «Смерть ворам», и многих из них расстреливали, то это происходило не в силу их благоговения перед собственностью, а вследствие правильного понимания того, что прежде всего необходимо отделаться от этой банды. Всякий рабочий вождь, пользующийся этими босяками как своей гвардией или опирающийся на них, уже одним этим доказывает, что он предатель движения. Мелкие крестьяне, крупные принадлежат буржуазии, бывают разного рода. Либо это феодальные крестьяне, обязанные еще отбывать барщины и повинности милостивым господам, после того, как буржуазия упустила возможность освободить их от крепостной зависимости, что было ее долгом. Нетрудно будет убедить их в том, что они могут ждать освобождения только лишь от рабочего класса. Либо это арендаторы. В этом случае существуют большей частью те же самые отношения, что и в Ирландии. Арендная плата настолько возросла, что при среднем урожае крестьянин едва в состоянии прокормить себя и свою семью, а при плохом урожае он почти умирает с голоду, не может носить арендной платы и в силу этого попадает в полную зависимость от милости землевладельца. Для таких людей буржуазия делает что-нибудь только тогда, когда ее вынуждают к этому. От кого же им ожидать спасения, как не от рабочих? Остаются крестьяне, которые ведут хозяйство на небольших участках собственной земли. Они в большинстве случаев так обременены ипотеками, что находятся в такой же зависимости от ростовщиков, как арендаторы от землевладельцев. И у них остается лишь очень скудный, и к тому же в зависимости от хорошего или плохого урожая, крайне неустойчивый заработок. Страница 419. Они менее всего могут возлагать какие-нибудь надежды на буржуазию, так как именно буржуа, капиталисты-ростовщики, высасывают из них все соки. Однако они большей частью очень цепляются за свою собственность, хотя в действительности она принадлежит не им, а ростовщику. Все же их надо убедить в том, что они только тогда смогут освободиться от ростовщика, когда зависимое от народа правительство превратит все ипотечные долги в долг государству и таким путем понизит процент. Этого может добиться только рабочий класс. Всюду, где господствует средняя и крупная земельная собственность, наиболее многочисленные классы в деревне составляют сельскохозяйственные рабочие. Так обстоит дело во всей Северной и Восточной Германии. И здесь находят городские промышленные рабочие своих наиболее многочисленных и естественных союзников. Так же, как капиталист противостоит промышленному рабочему, так землевладелец или крупный арендатор противостоит сельскохозяйственному рабочему. Те самые меры, которые помогают одному, должны помочь и другому. Промышленные рабочие могут себя освободить только при том условии, если превратят капитал буржуазии, то есть необходимое для производства сырье, машины и орудия, а также жизненные средства, в общественную собственность, то есть в свою коллективно используемую ими собственность. Точно так же и сельские рабочие могут избавиться от своей ужасающей нищеты только при том условии, если прежде всего земля, являющаяся главным объектом их труда, будет изъята из частного владения крупных крестьян и еще более крупных феодалов и обращена в общественную собственность, коллективно обрабатываемую товариществами сельских рабочих. И здесь мы подходим к знаменитому решению Базельского международного рабочего конгресса. В интересах общества необходимо обратить земельную собственность в коллективную национальную собственность. Имеется в виду Базельский конгресс интернационала, на котором 10 сентября 1869 года по вопросу о земельной собственности была принята следующая, предложенная сторонниками Маркса, резолюция. Первое. Общество имеет право упразднить частную собственность на землю и обратить ее в общественную собственность. Второе. Необходимо упразднить частную собственность на землю и обратить ее в общественную собственность. Это решение имело главным образом в виду те страны, где существует крупная земельная собственность и связанное с ней крупное хозяйство на больших участках земли. Причем в этих больших имениях существует один господин и множество наемных рабочих. Но такое положение вещей, в общем, все еще преобладает в Германии, и поэтому решение Базельского конгресса наряду с Англией было в высшей степени своевременным именно для Германии. Сельскохозяйственный пролетариат, сельские рабочие – это тот класс, который дает наибольшее число рекрутов в армии государей. Это тот класс, который в настоящее время в силу всеобщего избирательного права посылает в парламент большое число феодалов и юнкеров. Страница 420. Но в то же время это тот класс, который ближе всего стоит к городским промышленным рабочим, разделяет с ними одни и те же условия существования и находится даже в более нищенском положении, чем они. Этот класс бессилен, так как он раздроблен и распылен. Правительство и дворянство, однако, настолько хорошо знают его скрытую силу, что намеренно стараются привести в упадок школы, чтобы оставить его невежественным. Пробудить этот класс и втянуть его в движение – вот ближайшая и настоятельнейшая задача немецкого рабочего движения. С того дня, когда масса сельских рабочих научится понимать свои собственные интересы, с того дня в Германии станет невозможным никакое реакционное, будь то феодальное, бюрократическое или буржуазное, правительство. Написано Энгельсом около 11 февраля 1870 года. Напечатано во втором издании работы Энгельса «Крестьянская война в Германии», вышедшем в Лейпциге в октябре 1870 года. Печатается по тексту второго издания. Перевод с немецкого.